Прошлый урок в основном был посвящен постановке вопросов. Третий пункт, четыре вопроса в отношении того, как пара сдвоенных глав Тазрия Мицойра направляет наши мысли в том же направлении, указывает на ту же самую идею полного окончательного освобождения, прихода Машиаха. Вопросы строились в основном на несоответствии между главами и внутренними несоответствиями между главами. Кто хочет их вспомнить, может послушать предыдущий урок, там целиком этот пункт в результате получился, или заглянуть в краткое содержание на сайте, где это все там в двух строчках излагается, существо увиденных нами противоречий. Там мы тоже нашли, как ни парадоксально, в самих вопросах мы нашли, что почитать в сносках. И поэтому тоже получилось достаточно объемно. Ну, так или иначе, по существу, предыдущий урок это были в основном вопросы. Теперь мы начинаем ответ на эти вопросы. Страница 160 в Пинохе, пункт 4. «Вы ювен бегегнем абьер бейнин анны гоем». И станет понятна нам дальнейшая история. В результате, если предварим мы дальше дальнейшие рассуждения объяснением, касающимся негоим. Значит, ну, на всякий случай, чтобы нам не переводить дальше, если кто-то не помнит, царас – это название болезни, мецойра – название больного этой болезнью, негоим – это название, я не знаю, как грамотно сказать, симптомов этой болезни, да, поражений, которые наносятся этой болезнью. Нега – это язва. В каком-то значении, ну вот, язвы на человеке, они называются негоем. На самом деле, следы этой болезни на одежде и домах, по-моему, тоже называются негоем. Ну, так иначе, нега. Нега – это в нега в единственном числе, негоем во множественном числе. Так вот, для того, чтобы нам разобраться дальше, нам надо позаниматься отдельно разбором, объяснением вот этой идеи негоем, идеи поражений, язвы, болезни, сараз. Все, больше переводить не будем это слово. И Ребе сразу нас отсылает к Ликутей, дает несколько ссылок, вернее, ссылается на Ликутей Сихес и на то, на что ссылаются Ликутей Сихес там. Ну, даже Пинох не идет так далеко и не разбирает вслед за ссылками, на которые вслед за ссылкой на Ликутей Сихес не разбирает то, куда эта сиха, беседа Ребе в 37-м томе отсылает. Ну, тем не менее, значит, давайте мы сразу и познакомимся с этой беседой. Уходим сразу в ссылки. Значит, в качестве примечания, то есть что за объяснение идеи негоя мы должны поднять, за этим следует, возможно, краткое изложение того, с чем мы сейчас познакомимся. Ну, посмотрим. Ребе отсылает к беседе в 37-м томе Ликутей Сихес, страница 33 и дальше. Негоем, дворим, гвоим, гэм. Там сообщается следующее. Ну, на самом деле, сразу оговоримся. А может быть, уже даже и оговариваться не надо, потому что мы столько уже мест из внутренней и раскрытой Торы, посвященных болезни царас и негоем, и с регламенту там, диагностирования этой болезни уже затронули, что уже понятно, что болезнь царас это тема такая очень обсуждаемая, и она обсуждаема на уровне раскрытой Торы, она обсуждаема, по всей видимости, чисто в теоретическом плане, то есть на протяжении последних там, скольки тысяч лет болезнь царас, она не могла быть диагностирована, она актуальной как болезнь не является. Следовательно, не являются актуальными законы, связанные с осквернением этой болезни, с очищением от этой болезни технически. Но моменты, сопряженные с этой болезнью, они дают нам указания и урок, и пояснение высоким духовным закономерностям самого разнообразного толка. Эта болезнь, она иллюстрирует множество процессов, в особенности процессов, относящихся к области внутренней Торы и так далее. То есть, это очень обсуждаемая тема. Обсуждается она в самых разных источниках, ну вот, и в частности обсуждается в самых разных источниках идея самой болезни и ее язв, которые полагаются, как ни парадоксально, вроде болезнь – это падение, спускание, что-то такое вот низкое, да, испорченность. Отмечается, что эта болезнь и ее язвы, негоим, указывают на нечто крайне высокое. Негоим дворим гвоим гэм. Шеэйну никротоми, ачи икарену акейентомей. Значит, заболевший, то есть, вернее, не заболевший как раз, а нет, заболевший, правильно. Заболевший болезнью царас, он полагается оскверненным. С какого момента он полагается оскверненным, уже упоминали этот момент. Интересный, в каком-то смысле парадоксальный момент, в каком-то смысле момент, который отбрасывает свет на, ну, вот, общий характер этой болезни, что это болезнь, что болезнь и ее осквернение – это вот какие-то что-то такое очень необычное. Оскверненным он не только полагается, но и становится в тот момент, когда он объявляется оскверненным. Причем быть объявленным оскверненным он должен быть именно коэном. Он не может быть простой человек, даже если он прекрасно разбирается в симптомах болезни царас, является специалистом, даже может быть крупным каким-то специалистом, и даже может быть бесконечно большим специалистом, чем единственный какой-то, значит, безграмотный коэн, который оказался рядом с заболевшим. Тем не менее, он не может поставить диагноз, он не может объявить. Вернее, диагноз он поставить может, как раз я неправильно оговариваюсь. Он может поставить диагноз, он может утверждать, что данные язвы являются язвами болезни царас, но от этого утверждения ничего не меняется, не меняется статус человека. Человек становится осквернен именно тогда, когда коэн объявляет о его осквернении, объявляет его оскверненным. Это очень интересный момент, согласитесь, ну, который заставляет нас относиться к этой болезни совершенно иных позиций, нежели к болезням, которые нам известны, ну вот, которые разбираются в Большой медицинской энциклопедии. Не знаю, разбирается ли там, описывается ли там болезнь царас. Вот. Я, кстати говоря, сейчас сообразил, что я совершенно не понимаю, а связано ли было заболевание царас с какими-то страданиями материальными. Ну, наверное, это неприятно, когда на человеке язвы, и эти язвы, они... В моем представлении они были там под поверхностью влажные, ну, то есть какое-то нарушение кожных покровов происходило же. Но вот страдания по поводу этой, страдания от этих язв, я что-то не помню, чтобы где-то обсуждалось. Наверное, просто я мало знаю. В основном говорится о последствиях, в качестве последствий этой болезни, говорится об осквернении человека, которая приводила к тому, что он должен был быть исторгнут, в отличие от многих других, даже самых серьезных видов осквернения, он должен был быть исторгнут из всех трех станов. То есть, фактически, если говорить о путешествии евреев по пустыне, он должен был быть изгнан за пределы в пустыню, за пределы облаков славы, которые окружали евреев, за пределы защиты от этих облаков исходившей. Так далее. То есть он должен был быть полностью изгнан, исторгнут из народа фактически. Да? Вот это основное следствие этой болезни. Ну и если сравнивать это с любой другой болезнью, если у человека рука, не знаю, он ударился сильно, у него произошел перелом, то этот перелом, он наличествует до того, как поставили диагноз, правда? То есть человеку больно и плохо и так далее. Фактически врач, его осмотрев и объявив, что у него перелом, он ничего, по сути, не меняет, он просто тем самым кладет начало излечению этой болезни. Ну вот теперь можно предпринимать какие-то там, значит, усилия для ее излечения. Любая другая болезнь, то же самое, там, не знаю, какая-нибудь волчанка, не дай бог. Тоже постановка диагноза по существу ничего не меняет, оно просто проясняет для тех, кто хочет попытаться излечить эту болезнь или как-то ее там курировать, чего дальше делать. А болезнь присутствует объективно до того, как что-то объявлено в отношении нее. Это симптомы присутствуют объективно, и следствие присутствует объективно. В конечном итоге не найдется врача рядом, так эта болезнь будет развиваться без всякого врача. А в случае с болезнью цараас, главное ее следствие, то есть осквернение, его вообще нет, пока не объявили об осквернении человека, причем объявил именно коэн. А почему именно коэн? Ведь коэн отличается от обычного еврея не знаниями, не там, сообразительностью, не с какими-то своими там, качествами, которые позволяют ему лучше разбираться в болезни цараас, там, клиническим опытом. Отличается совершенно другими вещами, которые вроде как к болезням-то, ни к болезни и здоровью никакого отношения не имеют. Ну так вот, тем не менее, несмотря на то, что диагностировать эту болезнь, то есть обнаружить, что эта болезнь есть, может любой человек, осквернение начнется только с того момента, когда коин о нем объявит. Как же это может быть? Ведь осквернение является следствием болезни. Значит, как только даже по отношению к другим видам осквернение, скажем, ну там, не знаю, осквернение мертвым, вот осквернение больного цараас, оно подобно осквернению мертвым, мудрецы наши утверждают, вернее, осквернению мертвого тела. Ну так вот, осквернение мертвым телом, скажем, человек прикоснулся к трупу, и вот с этого момента, как он прикоснулся к трупу, с этого момента он осквернен. Причем он осквернен вне зависимости от того, даже заметил он сам это или нет. Может быть, он оказался в одном шатре, в кавычках, ну, наверное, всем известны законы там, шатра, да? В одном шатре с кусочком мертвого тела, сам того не зная, не подозревая об этом. Он все равно осквернен. А уж тем более это не зависит от того, что кто-то ему сообщил, что он осквернен. То есть он осквернен по факту контакта с мертвым телом, он является оскверненным, и к нему относятся все там, запреты, ограничения, которые касаются этого осквернения. А если больной болезнью цараас, он заболел, он, на нем есть эти язвы, и язвы эти, они цветут в полный рост, просто нету коэна рядом, вот в этой области не нашлось коэна. И что, да, так вот он и не будет оскверненным, то есть он абсолютно, он чист от этого осквернения, он совершенно чист, пока его не провозгласил оскверненным коэн. Да, это очень забавная вещь, очень интересная, парадоксальная вещь. Так вот, называется он оскверненным только после того, как его обзовет оскверненным коэн. «Кшаадайн лой королуй шем томе», и пока ему коэн не нарек на нем имя оскверненный, «эйнан игоим бихлол тумо», эти самые «негоим», они не являются носителем осквернения, «эла адраба хэм ойрасельйоним», но напротив того, они указывают на высочайшие, вернее, Рэбе здесь говорит просто, они являются высочайшими святами. Ракшехем дина кашьё дик душа. Единственное, что они относятся, они указывают на ту область святости, чрезвычайно высокую, но святости со стороны дин, со стороны гвуры, со стороны суда. Купюра. Вегува эла арона коэн. И будет приведен к арону священнику, ше нисамеше нисалим аль еди акоэн шигу хесед и лоя. Значит, при чем тут коэн? Вот становится понятно, при чем тут коэн. Потому что эти язвы, являясь воплощением, там, не знаю, проявлением какой-то трансляции божественной гвуры внизу, вот здесь, в материальности мира, там, в материальности существования еврея, он должен быть приведен к коэну. А при чем тут коэн? О, а коэн – это идея хеседа. Дело в том, что ну, вот, во всей этой сложной структуре еврейского народа, где каждое колено соответствует какому-то своему началу, где каждый, там, каждая должность тоже соответствует какому-то, какой-то внутренней детали устройства народа, как духовной модели, коэн соответствует хеседу. Так вот, этот самый хесед, к нему надо притащить эту гвуру в форме негоем, являющихся ее воплощением, ее гвуры воплощением, надо притащить это к хеседу, чтобы хесед, он поднял эту гвуру. чтобы эта гвура была поднята за счет хесед и лоя, высшего хеседа. Опять купюра. Ну, понятно, здесь беседа Рэбе из 37-го тома, она приводится, разумеется, с большим количеством изъятий текста, сокращенно. «Вьюхал и гамтик диним кшиоймер тогер хулю». И Коэн, он сможет усластить эти суды, когда он скажет... А, это приведение Коэну имеется в виду уже ради излечения, ради, наоборот, освобождения от осквернения, за счет того, что он скажет, что этот человек чист. То есть обратное, да, ну и обратное, разумеется, обратное очищение человека тоже происходит, очищение больного цараз происходит не в результате того, что у него язвы пропадают. Кстати говоря, есть уникальный случай, когда язвы покрывают все тело человека, и он становится чистым. То есть наоборот, язвы никуда, не только никуда не уходят, они наоборот покрывают его целиком, и тогда он становится чистым. Это отдельный разговор, кстати, по-моему, об этом пойдет речь дальше. Так вот, очищение еврея происходит не тогда, когда он освободился от язв, а тогда, когда после, там, ну, после того, как эти язвы, они, с ними что-то произошло, или наоборот, они там, ну, как-то вот они изменили свою конфигурацию, цвет, волосы проросли, там, сям, там разные варианты бывают, вот, или покрылся человек целиком этим негоем. После этого он приводится к Коэну, Коэн его объявляет чистым, говорит, что он чист. Дальше совершается определенный обряд, ну и по мере совершения этих обрядов, там, краплений, брызганий, там, все... целая сложная глава Мицойры, собственно, во многом посвящена этому, все ее начало посвящено этому регламенту очищения больного цараз Мицойры, то есть, вот он тогда, он становится чистым, то есть, это обратное раскручивание вот той же самой схемы. Так вот, Зои самое, да, так вот, что это тоже происходит через Коэна. Коэн, как высший хесед, он эти гвурейс, ну, наверное, бессмысленно сейчас вот ради сноски погружаться в разъяснение структуры сферы и взаимодействия друг с другом. Будем надеяться, что для большинства это элементарные вещи. Хесед и гвура, противодействующие, противоборствующие друг другу начало, идеал в соединении, в каком-то невероятном взаимообъединении между ними, во взаимообъединении фактически воды и огня, в котором раскрывается высшее начало, заключенное, заложенное в гвуре, которое воплощается внизу зачастую в чем-то ужасном, проблемном, катастрофическом. Вот услощаясь хеседом, раскрывается, в результате услощения гвурой с хасодем, раскрывается высокое начало, которое заложено в этих гвурой. Вот негоем. Они воплотились внизу в форме болезни, в форме катастрофы, в форме вот такого вот разрушения человека, скажем. Коэн, как хесед, он услощает, способен усластить их и привести к вот этой, к чистоте, ну, наверное, к чистоте на новом уровне. Зои Сомерес, это означает, что «эцем ахевца дене гакоидам криес шем томей алиды коэн», «Эйне инин шель туме ла драба инин шель гдуша». Что это означает? Это значит, что нега сама по себе, до того, как Коэн обозвал ее нечистой, то есть привел к этому осквернению, к раскрытию осквернения внизу, она представляет собой идею, не только не представляет собой идею нечистоты, но, напротив, представляет собой идею таки святости. Купюра и скобочка. Элашем единим кошем эйлу дик душа, йохал ишталш лахарках инен шелро. Единственное, что из этой святости, то есть из вот этих вот тяжких вещей во святости, может в результате ишталшелироваться, то есть ну вот спуститься вниз в материальность мира, может спуститься идея зла. Ка еду ашемриба я цинцумим шермиды за один два гвуры не считал, что нин гора. И как известно, а нам это должно быть известно еще лучше, чем другим, потому что этому была посвящена целая большая тема в Гемшахе Этер, если я правильно помню, а может быть ближе к началу Санфу, по-моему, в Этер, относительно происхождения зла из Гвуры, из деления на Хесед и Гвуру, и из Гвуры в конечном итоге. Как известно, в результате множества цимцумим, касающихся, ну, цимцум, сама идея Гвуры, это и есть идея цимцума по существу, то есть источник, во всяком случае, идеи цимцума, в результате множества цимцумим и так далее, происходит зло. «Вэгэм мэрэйс мэрэйс анэгоим атмиим». И вот это зло, оно воплощается внизу в облике оскверненных язв, то есть, ну, фактически, вот эта идея осквернения, происходящее из поставленного, из вердикта, оглашенного Коэном, это и есть воплощение божественных гвурис внизу в материальности мира в форме, форме зла, форме осквернения, форме осквернения, которое в результате выражается в различных ограничениях, которые постигают человека, заболевшего цараз, то есть в том, что он изгоняется там, и так далее. Ну, наверное, это общеизвестная, в общем, тема того, что свыше не исходит ничего, кроме добра. Свыше есть только абсолютное добро. И конструкция нашего мира, которая подразумевает присутствие в мире не только добра, но как будто бы и зла, подразумевает вот такую систему трансляции вниз божественного света, которая, в которой... какой-то свет воспринимается нами как тьма. Есть достаточно доходчивый пример такому вот развитию событий света слепящего. То есть, именно таки самый яркий, самый высокий, скажем, свет, он способен нас ослепить, лишить временное или, не дай бог, там, окончательно зрения и погрузить нас во тьму. То есть, выразиться в форме тьмы. Ну, вот это примерно... Это является хорошим примером, на мой взгляд, для понимания того, каким образом добро, которое транслируется свыше, не всегда выражается внизу, как добро раскрытое и понятное. Но иногда выражается внизу, как проблема, скажем. Ну вот и здесь примерно о том же речь. То есть, сами по себе негоим – это высочайшая божественность, божественная душа, божественная гвура. Святая Гвура, как она есть, ну, единственное, что из этого аспекта может вниз транслироваться, вот через Мишталшель будем переводить, как транслироваться, может транслироваться в результате зло, осквернение и все такое прочее. А Хесед способен усластить эти злые Гвурис и вернуть им, наверное, или там раскрыть в них их высочайший источник. На основании этого необходимо добавить «Делой зубель ватши шойрешинина нега губик душа», что не только корень неги находится в святости, дина каши дик душа, то есть это тяжкий суд со стороны святости, то есть это именно святой суд. «Эла ойд зоис шабешойша аришн гудем дарга налис бейойса бик душа гуфа», то есть это не только... тяжкий суд со стороны святости, типа того, что святость может в разных формах проявляться, ну, вот это не самое приятное, не самое такая вот, ну, это тут не мед разливают, не самое такая вот позитивное проявление святости, то есть справедливость, она может же воплощаться и в оправдательном приговоре, и в обвинительном, на то она и справедливость. Кто-то оправдывается, кто-то обвинен. И тому, кто обвинен, как мы понимаем, ему не всегда приятно быть обвиненным, а тем более подлежать какому-то там наказанию и так далее. Ну вот, тяжкий суд со стороны святости, то есть вот, ну, такой мрачный суд со стороны, несмотря на то, что он исходит от святости, является по-настоящему справедливым, это негоим, мол. Но на самом деле, получается, из наших рассуждений, получается, что нега – это не только следствие, может быть, не самое радужное следствие святости, что-то такое исходящее из святости, но это в самой святости некий аспект очень высокий. Подобно тому, как объясняется относительно гвуры свыше, что ее источником, корнем и источником является не идея суда и сокращения вот этого цимцума, убирания света, скажем, мниеса ашпоя, то есть устранение пролития эла адраба гвура милошенци гбойрес, но напротив того, гвура подразумевает идею усиления, гвура как тикбойрес, пересиливание, прорыв, тикбойрес ахаюс, усиление силы, усиление жизненности, потока жизненности, алдерах гвурас агишомим, как говорится, силы до усиления дождя. Мы на самом деле эту тему встречали выше, в этой же, по-моему, беседе, на предыдущих занятиях, когда мы с вами говорили, или в прошлой беседе, может быть, когда мы с вами вот это и проговаривали, что гвура, она может выражаться, ну и указывать на идею цимцума, на идею сокращения, убирания, сжатия, исключения, изъяна, недостатка, что-то вот из этой области. А на самом деле может указывать на, наоборот, на усиление. И даже нашли тому, как мне помнится, хороший пример увеличения давления при уменьшении диаметра трубы. То есть у нас вот как бы прокачивается жидкость через какую-то трубу, и вот напор этой жидкости увеличивается по мере уменьшения сечения трубы. То есть уменьшение сечения, формально сжатие, формально как бы убирание, сокращение, ну, как бы мы сказали, знаете, всем хочется, чтобы добро к нему шло таким вот огромным широким потоком, а не узенькой струйкой. Но узенькой струйкой мы можем сказать, что сужение этой струйки, оно может приводить к уменьшению потока, к уменьшению количества жидкости, скажем, прогоняемой через эту трубу, а мы можем сказать по-другому. Когда количество жидкости будет такое же, только оно будет под большим напором, оно будет прорываться, жидкость будет прорываться через эту трубу. Ну вот, в таком контексте мы можем понять и характер божественной гвуры. То есть гвура, с одной стороны, это же это уменьшение сечения трубы. Но это совершенно не обязательно уменьшение результата, там, если убирание, действительно, исключение, изъян. А это может быть, наоборот, нечто провоцирующее. Ну, то есть, ну, не, это в примере провоцирующее, в том, на что приводится пример. Сама эта идея, она и есть усиление пролития, как гвуры с агишом, силы дождя. То есть, когда мы говорим, что дождь усилился, когда его больше стало выпадать. Воды больше с небес потекло. Скоро сукос как раз. Ашпоя из габрус есейра, то есть пролитие свыше с увеличенной силой, шалимайлами, клики бульшелями кабель. Именно поэтому, кстати говоря, что-то я не договорил выше, почему такие высокие пролития, они могут выражаться внизу как неприятность, проблема, зло, катастрофа. Потому что они не находят, единственной причиной этому является то, что они не находят сосуда внизу, не находят того, что могло бы воспринять данное начало позитивным образом, в форме света, ну, как в примере с глазом. То есть глаз свет воспринимает как добро, ну, там, светлые события, светлые минуты жизни, что-то такое, ну, по-моему, у каждого, у любого народа это будет, это общая такая, общечеловеческая ассоциация света с добром и тьмы со злом. Тьма опасна, свет, значит, избавляет от опасности, от страха, там, что-то такого рода. Так вот, свет – это хорошо. И вот это вот, если чем больше света, вроде тем лучше. Света больше, больше, лучше, 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 лучше. А потом бамс, и свет оказался такой силы, что человек потерял зрение и погрузился в тьму. То есть свет не смог быть воспринят как добро. Он же не стал от этого, так вот, он же не стал от этого в меньшей степени добром. вот на, самом, на уровне, скажем, этой символики, он остался добром. Более того, он продолжает, продолжая возрастать, он продолжает указывать на все более, большее и большее добро, на все более и более высокое добро. Но если он не может быть воспринят, то он превращается в зло. Там, ну, можно поспекулировать этим примером и порассуждать развернуто на тему там, людей с плохим зрением. Для кого-то такой свет, он еще хороший, а вот тут, девушка, она в темных очках ходит, потому что чуть свет поярче, так ей уже плохо от этого. Ну и что-то в этом духе. Ну вот, так это из габрус есейра, то есть это усиление потока жизненности, который может выразиться внизу как зло, только потому, что там нету воспринимающего начала. То есть под таким напором жизненность не может быть воспринята. Ее так много, она с такой энергией спускается вниз, что не может быть воспринята, не находит в себе воспринимающего начала, не находит приемника. Шелахен нимшах мишталшем мизе ахарках и ненацимсум ваагвур, по причине чего дальше-то и разворачивается вот это продолжение событий. То есть там вот очень высоко, гвура это всего лишь усиление жизненности, но поскольку это усиление не находит адекватного приемника, снизу микабля, как в терминах внутренней Торы. По этой причине дальше это в результате выражается в идее цимцума, вот, сокращения света, гвуры менее сашпо кипшута, то есть вот это изъятие пролития, убирание пролития по простому смыслу. У вифрат кшамикша микабля инг бейхолти лихакель шефа рав казе. В частности, когда микабль не способен вместить вот такое сильное, такое мощное пролитие. «Вэхэн пиненейну». И также в нашем случае имеется в виду в рассуждении про негоим. «Дэйня на нега бэшорши аришн гутик бойрасак душа». То есть идея неги в ее первоисточнике, в ее оригинальной форме, скажем. Тут мы внизу уже имеем дело с проекциями, да? В том, из чего она проецируется, это идея усиления, таки тикбойрес к душе, то есть гвура в форме тикбойрес, усиление наоборот, стремление передать как много, как можно больше. Наш вечный пример с учеником. Помните, мы с вами там хесед и гвура объясняли, как хесед — это стремление дать как можно больше, учитель хочет распространиться. Хес — это идея распространения, противоположная идея сжатия. Учитель хочет распространиться как можно сильнее, он не хочет, то есть, ну вот у него просто не хватает терпежу ждать, пока ученик разовьется до какой-то степени, и он хочет пролить на него вообще все знания мира, ну вот буквально за сегодняшний урок, за первые его 15 минут. А гвура – это качество ограничения, вот когда сдерживается этот поток как раз-таки в позитивном ключе, вот в подобного рода примере, да, то есть учитель сдерживает сам себя, ограничивает этот поток распространяемого, им знания таким образом, чтобы распространение, передача знания была максимально эффективна. На самом деле, вот эта вот гвура может указывать на не просто на ограничение знания, а на сведение, вот, приведение знания к такой форме, когда знание в узкую трубку прогоняется под страшным напором. Что-то в этом духе. Элэшемизэ мишталшим дзиним кошим. Так вот, но из этого происходит в результате диним кошем, могут во всяком случае произойти, тяжкие суды, кефиши гэм адайн бейлам акдуша, как они еще в мире святости. У мединим кошем мейлу, а из этих святых судов, как они в святости происходят, в результате не считал, что лахарках лимату юйсер намарезан и гоем отмеем. Дальше транслируется, уже проецируется. Уже даже, пожалуй, проецируется лучше перевод для Мишталшель. Проецируются уже нечистые негоим. То есть вот это воплощается в результате в форме язв, болезни, там, возможно, страданий. В Ейшлоймер необходимо сказать, что инин зе нирмас белшойн адмуразокина налшан и гоем кшаадайн лэ королой шем томей гэм эрисальюни. И надо сказать, говорит Рэбе в той беседе, а исходный тезис, отрывка, который мы прочитали с вами, вот здесь-то ссылок нет, и поэтому закавыченный текст, я не знал, к чему отнести, было понятно, что это цитата, но вот я не знал, куда ее отнести. А это был текст Алтер Ребе, из Маймера Алтер Ребе. Так вот, то, что Алтер Ребе, он говорит там про Негоим, что пока не назвал, не нарек им Коэн имя нечистоты, они представляют собой высшие свята. Велойки ойрес дигдуша, векайойце базе. А, что он называет их, вот что хочет Ребе пояснить, что он называет их не ойрес дигдуша, не святами святости, а высшими святами, ойрес ильёйним. Шебазе мирами, этим Алтер Ребе, с точки зрения нашего Ребе, намекает, шешой решинина ныгоем гу лой рак диним кошем дигдуша, что корень источника, корень и источник идеи ныгоем, это не только святые суды, эла лимайла йойсар, ойрас ильёни, то есть это не только то, что принадлежно святости, если я правильно понимаю здесь, вот это вот то, на чем Ребе заостряет внимание, это не только принадлежная святости, то есть относящаяся к области, там, являющаяся следствием и так далее, принадлежащая, управляемая святостью, там, не знаю, и так далее. А это сама святость, это ойрос ильёним, айну лой ракинин шель ойр вигилуй эликус, то есть это не только идея света и раскрытия божественности, да, все верно. «Эла ойд зойс ойрес ильёним», но сам, это сама божественность. Это не то, что следует из божественности, не идея раскрытия божественности, проявления божественности, а это сама сущностная божественность. «Шелимайла митартен мимдидава акбола», которая выше, почему он называет ее высшими святами, вот этот корень и источник называет высшими святами, потому что он выше низшего, то есть размерностей и ограничений, свойственных нижним мирам. Дальше большая скобка, почти до конца отрывка, который мы с вами сейчас просматриваем. «Вэхэн гу бэавэйда заодам» и подобно этому в служении человека. «Лифьямэ вуэрши иньен аннэгэ бэавэйда рухонис гу рэцой блишойв». В соответствии с тем, что объяснялось, очевидно, в этой беседе выше, что идея неги, вот этой язвы, в духовном служении это рыцой бли шоев, рыцой без шоев. Тоже давайте положимся на то, что терминология всем известна, рыцой и шоев, прямонаправленное и возвратное движение. В служении есть направленность вверх, направленность ввысь, направленность на выход из материального в сторону духовного, на прилепление к божественности, вплоть до потребности души оставить материальное тело, которое называется клойза нефеш. И есть шоев, движение шоев, которое это возвратное движение, направленное на, наоборот, устаканивание в материальном теле, закрепление в материальности мира с целью работы с ним, выполняя высшую волю. Вот эти два движения, они должны быть в человеческом служении, находиться в балансе. Есть много бесед, майморим, которые посвящены вот этой проблеме, то есть, ну, самой идее баланса и проблемам, к которым приводит дисбаланс в ту или в другую сторону, вот во всем этом. Служение человека. Так вот, выше объяснялось, очевидно, в той беседе, на самом деле это объясняется в массе мест, что идея ныгоем – это рыцой без шоев. Помните историю с сыновьями Аарона первосвященника, которые устремились к святости настолько сильно, что и настолько несанкционировано, и настолько безоговорочно, вот сейчас здесь важнее то, что безоговорочно, безвозвратно, что погибли. С точки зрения простого смысла эта ситуация имеет свое описание. С точки зрения внутренней Торы она имеет, в частности, следующий смысл. Сыновья Аарона, они захотели слияния с божественностью, они захотели полностью убраться туда, вот, в область верха, без какой бы то ни было нацеленности на возвращение вниз. Ну, как бы отринув вот эту вот необходимость баланса, отринув необходимость работы внизу. И поэтому вот произошло, из этого вышла катастрофа их личная, ну и это на самом деле описание, наиболее общее описание такой катастрофы в служении в общем плане. Так вот, негоим – это проявление такого рода служения, устремленность вверх, рыцой без шоев, айну авойда де клойс анефеш, то есть служение клойс анефеш, то, что мы с вами только что упоминали, устранение души, скончание души, когда душа стремится скончаться из тела, вот этот процесс, он может при благоприятных обстоятельствах, вернее, скорее, неблагоприятных обстоятельствах, может закончиться тем, что душа действительно тело оставит. То есть, это устремление души к тому, чтобы оставить размерность и ограниченность мироздания и прилепиться к божественности, пребывая в полном битуле, полностью раствориться в божественности, устранить свое собственное существование, лишиться, избавиться от своего собственного ограниченного существования, скажем. Важно отметить, да, что это на самом деле это вещь, которая, мы с вами сказали, и рыцой, и шоев, они совершенно обязательны в служении, и без того, и без другого служение будет неполноценным, неправильным, будет приводить к проблемам очень серьезного толка. Если будет шоев без рыцой, то это тоже будет очень странное, очень специфическое служение, обладающее очень существенным недостатком. Сейчас мы говорим, и отсюда понятно, что и рыцой, и шоев в равной мере значимы и важны, и возвышены. То есть рыцой, разбирая, скажем, ситуацию с сыновьями Аарона, мы с вами не можем сказать, что в таком ключе не можем сказать, что сыновья Аарона, они были неправы в своем стремлении к божественности. Они были неправы в том, что в их служении, тоже нам сложно говорить о том, что они там, мол, были в чем-то правы-неправы, кто мы такие, чтобы так рассуждать. Но, во всяком случае, за мудрецами мы можем повторить, что вот и был недостаток в их служении, заключенный в том, что их рыцой был лишен возвратного шоев. Но само по себе рыцой – это чрезвычайно позитивное стремление, это чрезвычайно, не более того, чрезвычайно важное и необходимое для служения устремленность вверх. То есть вот это вот стремление души даже покинуть материальное тело, оно не является крамольной само по себе. Более того, оно является выражением истинной природы души. То есть, ну, это очень высокая штука. В Эйн зэки фиа кавона эльёйна. Единственное, что когда это движение, оно реализуется вне высшего намерения, то есть шацорих лиеса авойда дышоев давка, то есть, что Всевышний-то хочет, чтобы мы, да, хотели вверх, хотели там туда, вот к божественности, к папе обратно, прилепиться к божественности, прилепиться к духовности, хотели туда, вверх, на свет летели, как мотыльки, но при этом, несмотря на это желание и устремленность, чтобы мы работали внизу, осуществляли работу образом шоев, то есть от нас требуется именно работа и образом шоев, ламшихалей кузбаэйлам, таким образом, чтобы мы привлекали божественность вниз. Если у нас не будет рыцой, то нам будет нечего привлекать, грубо говоря. То есть если мы не будем туда тянуться за светом, то у нас будут проблемы с тем, что привлекать. С другой стороны, если мы устремимся за светом так, что мы забудем о том, а зачем нам к этому свету, фактически будем работать на себя ради своих интересов, своего света, чтобы наше существование было светлым, то тогда это лишается смысла с точки зрения высшего замысла. «Аль-идея авойда дотойру умиза нишом бегу вдавка». Так вот, Всевышний-то хочет, чтобы мы были направлены на служение именно внизу, на переборку того, что происходит, на переборку материальности мира и так далее. И для этого наш рыцой должен быть соединен в обязательном порядке, подкреплен шоев. И даже, надо сказать, скорее, нацелен в основном на шоев. А рейши шои решини на нега бавыда зоодам я авыда налыс биейса рыцой. То есть получается, что ну, из этих соображений, из вот этого разговора, разговор длинный, здесь он вообще в скобочках приводится, является повторением того, что разбиралось там выше в беседе, по всей видимости. Ну, вот мы его вкратце тоже так проболтали. Что у нас отсюда следует для наших рассуждений? А то, что высочайшее служение рыцой, то есть, что негоим представляют собой, исходный тезис, негоим представляют собой выражение в материальности мира, скажем, вот этого служения рыцой без шоев. Получается, что негоим, они являются выражением высочайшей работы человека, высочайшего служения, высочайшего аспекта служения, рыцой, клоис анефиш. Вы же согласны, что клоис анефиш это такая, знаете, как клоис анефиш, там, скончание души, душа вырывается из тела. Это надо быть надавом и авигу для того, чтобы душа вырвалась из тела. То есть не, люди, это как разговоры про то, что изучение внутренней Торы может свести с ума. Может свести с ума, у кого он есть. А кто по уши деревянный, так можно не особо не опасаться. То есть сосуды, если они даже сделаны из крепкого какого-нибудь материала, типа дерева, они трескаться не будут. Примерно так же здесь, то есть клой за нефеш, вот мы рассуждаем на тему того, что устремленность ввысь, вот она, не будучи подкрепленной устремлением вниз, туда, вот в материальность мира, она может привести к ужасным последствиям. И вот клой за нефеш, душа, забыв о своем, значит, предназначении, она вырывается из тела. Из нашего тела фиг чего вырвешь. Понятно, что мы так хорошо закреплены внизу, что у нас проблем такого рода, редко бывают очень проблемы такого рода, чтобы душа прямо из нас так вырывалась, что вот сейчас я умру от устремленности к божественности. Не знаю, может быть, у вас бывает, у меня лично практически никогда. То есть клой за нефиш это очень высокое что-то, это мы скорее там с праведниками ассоциируем такого рода служение, когда душа действительно вот так она хочет наверх, так она хочет прилепиться ко Всевышнему, что она вот-вот и вырвется, оторвется от тела. Там, не знаю, Баал Шем Тов во время произнесения Маймера там, держал в руке материальный платок, материальный предмет. Почему? Потому что ему нужна была привязка к материальности, а то душа могла бы оставить тело. Или там перед началом молитвы произносил краткую молитву, которой он просил Всевышнего, чтобы Всевышний позаботился о том, чтобы у него душа куда-нибудь не усвистала там действительно по ходу основной молитвы. Ну, это очень высокое что-то, да? Шиги агвод бихолми и дехол, и майдам дидва акбола. То есть, это, что это такое здесь в скобочках, внутри скобочек, Рэбе поясняет. Это работа типа любви бихолми и деху в шма, да? Бихол вовху, ухол навшиху, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем твоим миоид. То есть, это любовь, которая поднята над и над всем твоим сердцем, обоими твоими, началами и добрым, и злым, и божественной душой, и животной душой, что для нас уже не вполне достижимо, скажем. То есть, ну, такая вот заоблачная планка. И выше даже уровня «бехол навшиху» всей душой твоей, то есть, даже если твою душу отнимают, ты все равно вот служишь Всевышнему, ты все равно связан со Всевышним, воспеваешь его даже за то, что отнимают твою, что вот так он жизнь обустроил, что отнимают твою душу. Даже выше этого, то есть это вот образ служения, который выше всех возможных размерностей и ограничений. Эл шикаша рейнаха ка гамини нашой варейзе лок лой кефи акавона. Единственное, что если дальше за этим не последует шоев, То есть, если за этим последует шойф, то это будет совершенство служения, это будет вот что-то невероятно высокое. Если за этим не последует шойф, тогда в этом есть проблема. Тогда эта история с Надава на Авиу, и служение на этом рискует оборваться. Просто жизнь на этом рискует закончиться. Если жизнь на этом не рискует закончиться, то ну, вот это, так сказать, служение, отвлеченное от низа, замкнутое в области верха, которое поэтому не угодно. Вот. Но что нам, еще раз, что нам отсюда важно для наших рассуждений, эта скобка закончилась, то, что, следовательно, негоим являются указанием на высочайший момент служения. Служение, поднятое над всеми ограничениями. Вне разговора о том, во что этот сегмент служения может выразиться, в чем он может выразиться в результате, это чрезвычайная высота, это невероятная высота. Понятно. И, наконец, завершающий маленький фрагментик из беседы. «Аль пи каханал юван, и в свете вышесказанного понятно, гамма там ши машиах вялдер зебейс амигдаш, что то, что машиах», это фактически ответ на четвертый, по-моему, вопрос из четырех заданных выше, «почему машиах и также и подобный ему храм не кроем бешем мицойра, называются мицойра, называются вот больным болезнью царас. Киине на гиуле гуа и ция микола мицорим мицорим веакболис, потому что идея освобождения – это выход из всех теснин и ограничений. Тикбойре сагдуша – это усиление святости, вот именно вот этот прорыв святости, гвура не как ограничение в смысле убирания, убавления, а наоборот, усиление потока, усиление прорыва. Вот нагнетание святости, скажем, нагнетание, хорошее слово. Тикбойрес акдуша шеги из галуса и лейкушели майла медидами медидова акбола. То есть, привлечение, раскрытие божественности выше размерности и ограничений. Ясно, понятно, почему эта идея указывает на Машиаха и на храм, казалось бы, на самое высокое, хотя речь идет о болезни, то, что нас удивило выше. На этом отрывок из беседы закончился, то есть и начинается отрывок из беседы из 37-го тома, имеется в виду, закончился, и мы возвращаемся в основной текст беседы, где Ребе и начинает вот это предварение идеей негоим. Возможно, теперь в этом предварении нам многое будет знакомо, но тем не менее, благодаря которому нам удастся понять, разрешить вот эти противоречия, поставленные выше и так далее. «Алла посук» в отношении стиха «Одам ки ебери псарей геймер мивуэр баликут и тейра». В отношении стиха «Человек, если будет на коже плоти его», и так далее, «будут негоем», объясняется в «Ликут и тейра». 29-я сноска на нашу недельную главу в Ликут и Тейра. Что человек, ше одам, губы мадрей гагдойла лифиши гуш лиму декулы. Объясняется, что человек, вот этот вот самый, тут надо, наверное, смотреть в текст, потому что иначе будет мало что понятно. Одам, не случайно здесь, значит, как обозначается возникновение язв болезни царас. Человек, причем человек здесь обозначается никак иначе, как Одам, словом Одам, а Одам указывает на очень высокий уровень развития человека, духовный уровень, на совершенство человека. Так вот, Одам, если будет на коже плоти его, то есть не на самой даже его плоти, а именно на коже плоти его, язва и так далее. Так вот, Одам, отмечает Ликут и Тейра, это человек, как он находится на высочайшем уровне, как он является полнотой всего. Полнота всего – это цитата из Зоар на нашу недельную главу, кстати говоря. И ссылка приводит целиком эту цитату из Зоар. я боюсь, что тут... Ну, сейчас посмотрим. Просто, например, первое слово мне что-то незнакомо, не соображу я. Тано... А, тона, господи. Значит, учили бекаму дарген из карый барнаш. Зор говорит. Несколько ступеней называются... В человеке можно выделить несколько ступеней, которые соответствуют разным именам, разным словам, которые обозначают человека в Торе. Одам, гевер, энойш, иш. Ну, это достаточно такая расхожая тема. Расхожая, наверное, потому что она была введена, была упомянута Ребе в Айом-Йом, а Йом-Йом постоянно цитируется. Ну, и каждый приличный хосид, он знает его почти наизусть. Ну, поэтому, наверное, эта идея разных уровней в человеческих способностей, которые выражаются разными словами, указывающими на человека, она достаточно популярна и известна. Ну вот, это изор. Так вот, в человеческом виде, в человеческой природе выделяются разными словами разные достоинства или недостатки. Всего четыре слова. Одам, гевер, энойш, иш. Годлиш и бихудам одам. Вот высочайшим из всех является одам. Мишум дихси ваивра элеким изуодам бетсалмей. С чем связывает это зор? С тем, что слово, название человека Одамом, оно употребляется Торой именно тогда, когда говорится о сотворении человека по подобию, по модели, божественной модели. Ухсив кибецелам элеким оса эзуодам. И написано, ибо по вот, божественному образу создал человека. Велой ксив гевер нойш иш. И не говоря вот, применительно к вот этому, тут отдельный разговор о богоподобии, что вот это, что это за целым элейким, действительно это подобие или нет. С точки зрения простого смысла это вообще не указывает, то есть, ну, не имеет отношения с точки зрения простого смысла, как его объясняет Раши. Это слово не означает действительного подобия, в смысле есть Бог, а на него похожий человек, а имеет в виду изготовление человека по модели, определенному штемпелю. По-моему, даже такое слово там приводит, штемпель. По определенной модели божественной, с точки же зрения внутренней Торы, действительно речь идет о подобии устройства человека, и духовного, и материального устройства, подобие седру и шталшус, подобие раскрытию божественности в мироздании, скажем. Ну, так вот, когда речь идет о подобного рода подобии, то название гевер, энойш и иш, человек не называется гевер или энойш или иш, называется именно Одам. И отсюда Зор делает вывод, что именно слово Одам указывает на человека в его ну, абсолютном таком совершенстве, каким он был задуман в самом идеальном значении. Ом Раби Игуда и Гохи в Рохсив Одам ки якрив микем корбан лаше. Говорит Раби Игуда, как бы оспаривая это рассуждение. Но ведь слово Одам, оно приводится, например, в книге Ваикра. Человек, когда принесет из вас жертву Богу, влой гевер энойш иш. И там тоже, когда говорится, что человек принесет из вас жертву Богу, почему там не говорится гевер энойш иш, и развивает свою мысль. Ман боили микров корбано, ман дию хатес вексив одам, то есть кто, о ком идет речь там? О человеке, который вынужден принести, то есть, ну вот он обязан, становится обязан принести жертву. Какой человек становится обязан принести жертву? Человек, который совершил грех, по всей видимости, да? И на него ложится обязанность принести жертву за грех. А что же он, почему же он тогда Одам называется, если мы только что сказали, что Одам – это совершенство? Ом Раби Ицек отвечает ему Раби Ицек. Это все текст Зор. Развернутая такая цитата. Талмиды хахомим киюм абде алмо. Мудрецы являются основой мира, де илоин весатоин гу корбано. что верхние и нижние – это жертва. Найходик душа брих гу, может быть, тут не Талмидей Хахоми имеется в виду, не знаю. Сатурин Корбана. Так, найходик душа брих, бриху слиха, удовольствие святого благословенного он. Уман из хазы или микров комей. Гай найхо, гав йомер, гай одам де якиро микуло. А кто удостаивается того, чтобы кто годен для того, чтобы принести пред ним вот этот покой, то есть обусловить, спровоцировать этот покой, там, обусловить этот покой, это одам, потому что он драгоценней всего. То есть Раби Ицек отвечает на вопрос Раби Иуды следующим образом. Ну, надеюсь, что понятен контекст этих рассуждений, хотя бы примерно. Он ему отвечает, ну, хорошо, правильно, да, значит, здесь человек приносит жертвоприношение, здесь опять речь идет о принесении жертвоприношения, это жертвоприношение, возможно, это жертвоприношение за грех, ну, скажем, связано с каким-то недостатком. Почему же здесь фигурирует опять слово «одам», почему человек называется «одам», а потому что жертвоприношение – это очень высокая вещь. Мы с вами, кажется, цитировали несколько раз фразу из того же «Зор», что тайна жертвоприношения поднимается до тайны бесконечного. Вот она задевает, затрагивает самые-самые высокие аспекты божественности. Так вот, жертвоприношение, оно объединяет таким образом, если я правильно понял вот этот оборот насчет верхних и нижних, объединяет верхние и нижние, приносит тем самым удовольствие, наслаждение святому благословенному, то есть самому Богу. А кто достоин, вот кто, кому дано, кто наделен таким правом принести жертвоприношение? Ну, если я правильно понимаю, в данном случае ход рассуждения, даже если он совершил грех, именно Одам, именно человек в том смысле, в котором он является самым драгоценным, что есть в творении, и поэтому на него возложена обязанность, хорошо, в связи с грехом, но принести жертвоприношение. Животные не приносят жертвоприношение, там, камни не приносят жертвоприношение. Омарлей и Гохи... Гохсив, сказал ему, наверное, Раби Игуда, вот написано, «Одам ки иге бэр псорэй геймер», Раби Игуда ему парирует опять его, значит, тезис. То есть первый исходный тезис какой был? Человек – это совершенство, полное совершенство, потому что про него сказано, что он сотворен бэцелэм. Раби Игуда возражает, а вот у нас тоже Одам, именно Одам, а не Гевер, Иш и Нойш. И это про жертвоприношение. Жертвоприношение – это про грех, от чего ж, это ж, какое ж это за совершенство, которое грешит. Раби Ицек отвечает, а это именно потому, что жертвоприношение – очень высокая идея. И человек, как драгоценнейшее из всего, наделен способностью доставить наслаждение святому благословенному, ну, и так далее. Тогда Раби Игуда ему возражает опять. А вот у нас еще одно, еще Одам неподходящий, неподобающий. Вот у нас Одам, у которого на коже плоти его негоем. Да? Больной болезнью цараас. Вехой бэп сарыл неге цараас. Будет на плоти его, на плоти кожи его язва цараас. Омар лейска отвечает ему, по всей видимости, Раби Ицек. Лыгай бой куча брегу, ледеко ясер микуло, обязан святой благословен его, благословен он, его, если я правильно понимаю, прессовать больше, чем все остальное, деманды их бедарги ло бекулгу, лойли ясив гохи, потому что тот, кто находится на самом высоком уровне из-за всего, лойли ясив гохи, не знаю, значит, он не выдерживает этого, не знаю. Овегин как ксив, бо одам вегува, это так, то есть, ну, если я правильно понял, вот здесь сомневаюсь немножко, то есть, он, Всевышний, именно по той причине, что человек является высочайшим из всего, что есть, самым драгоценным в мироздании, поэтому Всевышний вынужден его, ну, скажем, даже покарать, вот воспринимать ныгоем как кару, покарать его ныгоем, вот это ему, значит, у него ответственность больше, наверное, так. У Вегинках Ксиев, и по этой причине говорится, написано, Ксив Боодам, Вегува Элакеин, написано, опять же, про Одама, что будет приведен Коину. Во ло ксивела вегуво. На чем здесь останавливает наше внимание Зор? На том, что написано не Бо, не придет Коину, а будет приведен Коину. Почему? Декодехолман, дехами лей, исхаев, бейли, крувей, комей, кагано, дедикно кадишо, лой лиясив гохи. Ну, сомневаюсь я, что я правильно понимаю это место. Может быть, потом посмотрим в справочной литературе. Что он должен предстать, что он должен быть приближен к коину дьюкона кадишо, высшего образа. Ну вот. Ну, так или иначе. В общем, идея понятна, что слово «одам» указывает на, в любом случае, несмотря на все вот эти вот, на все это обсуждение, слово «одам» указывает на высочайший уровень, наверное, нельзя сказать, становления человека, а ну, существования человека. На человека в его идеальном воплощении, скажем. Ну вот, нашел Зор с переводом. Ну, может быть, тут немножко отличающаяся редакция, может быть, чем та, которая приводит Рэбе. Сейчас не буду сверять ради сноски, сверять точно не буду. Находим мы, что, значит, есть уровни в человеке, это все правильно. То есть, нас интересует сейчас только самое завершение. До этого мы все вроде поняли. Сказал Раби Ицак, а это «Киюма де алма де илоин высотоин». Значит, у нас почему-то, по-моему, нет гука, гук корман, у нас нету слова киюма, поэтому было непонятно. А может быть, кстати, это опечатка в пинохе. То есть, осуществление мира, осуществление верхних и нижних осуществляется за счет жертвоприношения. И вот человек, тот, кто и это доставляет удовольствие Всевышнему, человек именно тот, кто такого рода удовольствие Всевышнему доставляет. Так, заключительный отрывок. И вот он ему говорит, если так, то чего написано «одам будет на коже плоти его» и так далее, там же про язвы. И Раби Ицак ему отвечает, «Эйзе цорих ли тайра коджбургу йойсар миаколь». А, кого должен Всевышний очистить более, чем других? Ледако очистить, правильно, это не если, почему я просто слово перепутал. Я думал от слова «дах», в смысле «прибитый», «приниженный». Ледакова, конечно, очистить. Значит, кого должен очистить Всевышний более, чем других? Вот именно этого самого драгоценного. Того, кто находится на уровне самым высоком из всех. Чтобы он, ло ейшев, как, чтобы он не сидел так, в смысле, чтобы он не оставался в таком виде, в котором он был. То есть его надо очистить как можно больше. Вот этого самого возвышенного, его надо, он нуждается в очищении больше, чем кто бы то ни было другой. И поэтому, по этой причине написано именно про Одама, что он приводится к Коину, не написано «придет», а написано «будет приведен». Что каждый, кто видит его, значит, кол Миши Рой Исей, Мисхаев Бойла Акривалифны Акиген, он обязан привести его к Коину. Шаадмуз Агдуша Лой Тейшев Как, чтобы божественный образ, он вот так вот в таком виде не находился, в смысле пораженным язвами. И так далее. На этом наша цитата заканчивается там. Хорошо. Возвращаемся в текст беседы. Значит, цитату с самого начала, которая здесь приводится. «Если Одам губ мадрега гдойла, лифиши гуш лима декулей». Одам указывает на самый высокий уровень в человеке, полноту всего. Проиллюстрировали это цитаты из Зор. «Одамазе кшемухшорин массов», то есть, проще говоря, что это означает? Что человек, именно как он называется, «одам», когда его поступки, они находятся в совершенстве, «юха ли садаин», он все равно на «беоэр псорой», на коже плоти его может что пребывать? Еще может пребывать «пхина тахтойна», нижний уровень шибой, «лой низбар», «низбар эргора». На нижнем его уровне может быть недоперебрано зло. «Ваапсойлес мимену», и «лой низбар гора ваапсойлес мимену», пардон, так надо знаки препинания поставить, еще на этом уровне, на коже плоти его, то есть на самом-самом внешнем его уровне, на самом внешнем у нас является синонимом нижнего, на самом нижнем его уровне может оставаться неперебранное зло и всякая испорченность. «Венойладим симоним бегашмиус бифсоры», и вот от этого возникают знаки на материальности плоти его, «гэм анегоим», они же «негоим», «мипнейши берухниус баавойдесавая тикен майсов», поскольку на уровне духовном, на уровне служения его Всевышнему, такой человек, он уже все исправил, поэтому он называется «одом», собственно, исправил все свои поступки. «Бирер гора минатэйв», и перебрал, отобрал зло от добра. «Бехол адворим», во всех возможных направлениях, во всех возможных областях. «Бирер гора минагув минанефеш», и даже на уровне тела он переборку совершил. Перебрал зло и от тела, и от души. «Рак псойлес шебесоев левушов, адайн лой низбар». И только... испорченность, псойлес — это там, такие отходы, мусор, который накопился на краях его одеяний, вот эта кожа, плоть его, это самая-самая внешность человека. То есть, сейчас эту мысль проговорим и на этом, наверное, закончим. На концах его одеяний она еще не перебрана. «Лахейн нойлуду бисоры и рак бихицониус». По этой причине на нем породились вот эти самые язвы, но... На чем настаивает Писание, эти язвы породились на нем только на уровне самой-самой внешности, на самом-самом внешнем уровне. Торы рак бехицуниус, то есть, еще раз, момент, каким образом Алтер-Ребе в Ликутей Тейра описывает ситуацию с Негоем. Сам стих, повествующий, затравочный стих по поводу Негоем, по поводу Царас, он доносит до нас, сочетая вот это упоминание слова «одам» с описанием местоположения язв как «на коже плоти его», он доносит до нас следующую мысль. Речь идет о человеке, который находится в совершенстве, у которого эти язвы появляются только на самых-самых внешних, то есть на самых-самых нижних уровнях. Переводя это, то есть Алтер-Ребе интерпретирует каким-то образом, речь идет о существовании человеческого организма, не знаю, человека, когда он фактически в своем личном мире, в своем внутреннем мире всю работу завершил собственную, он все исправил, все починил, все отремонтировал. Мы рождаемся с вами переполненными разными недостатками обычно, за редким-редким исключением, которому, ну, действительно очень редким исключением. И наша работа в этом мире заключается в том, чтобы себя исправить. Чтобы исправить себя, все, что имеет отношение к нам, весь наш вот уютный мирок, который вокруг нас в результате формируется, его исправить, перебрать, разобраться там в том, что добро, что зло, присоединить добро к источнику, сделать так, чтобы зло в результате этого битулировалось, полностью ушло, устранилось, утратила значение или даже, может быть, перевернулась в добро. В ходе этой работы есть что-то за рамками этой работы. Вот как у нас есть наша личность, в наших постоянно мы с вами рассуждаем о том, что несколько раз за последнее время, продолжительный срок, в самых ВОВ мы эту идею муссировали, и, по-моему, в Дерех Митцвасеха тоже, да, в Дерех Митцвасеха, естественно, тоже затрагивали в связи с разговором о сфире и их природе, там, божественной, или что, что это божественность, или что. Сравнивали сфиры с мира Ацилус, с нашим телом, которое, с одной стороны, несравнимо с нами самими, как бы, то есть, есть у нас сущность нашей личности, сущность нашей души, скажем, и даже, может быть, да, и даже не сущность, а даже, может быть, там божественные силы нашей души и одеяния нашей души, они несравнимы с телом. То есть тело – это что-то другое. Вот душа, мы, не дай бог, умираем, и душа покидает тело, тело остается лишенное души, превращается вроде как в кусок гниющей плоти, гниющего мяса. А душа – это что-то такое. При этом, тем не менее, наше тело является нами, в нашем представлении о себе, является нами и нами в бесконечно большем смысле, нежели то, что находится за рамками нас, то есть где? То есть за гранью нашей кожи, за поверхностью нашей кожи. Все, что находится за поверхностью нашей кожи, это уже не мы. Хотя оно может быть тем же по качеству плотскости, скажем, тем же по качеству заматериальности, скажем, есть другой человек. Он тоже из плоти и крови, у него тоже там есть внутри душа и так далее, но это не я. То есть мой мир, в нем есть ярко выраженная граница, моя кожа, поверхность моей кожи. Все, что внутри нее, под ней, это все в бесконечном смысле более я, нежели то, что находится за ней, вовне. Так вот, язвы, болезни, царас, они лежат именно на коже, вот за границей моего собственного существования. И возникают там по той причине, что все внутри перебрано, а снаружи остался какой-то псолос, налипла какая-то, значит, грязь, и она еще не смыта, она еще, остатки ее там хранятся, там она вот осталась. Внутри уже ничего нет, ни на духовном уровне, ни на материальном. Развивать эти рассуждения будем уже дальше на следующем уроке.